Сегодня будем говорить о очень интересной теме, которая отражена в последней части первой главы послания к римлянам. Мы будем говорить о последствиях отвержения Бога. С самого начала послание к римлянам представляет нам Евангелие. Давайте посмотрим с 16 стиха утверждение Евангелия. В самом начале, когда апостол Павел только закончил приветствие, он сразу же обращается к людям с тем, что он делает такое утверждение, statement. Он представляет людям тему своего письма. Он говорит им, о чем он будет писать здесь, что будет предметом его исследований, что будет движущей силой для него здесь. Я хотел попросить вашего внимания сейчас, братья и сестры, давайте сосредоточим наши сердца, наш разум, для того, чтобы мы могли понять, не упустить вот эту ниточку мысли, которую представляет здесь апостол Павел. И самое большое, я хотел бы попросить каждого из вас, посмотрите, чтобы вот эта ниточка мысли проходила через ваше сердце. Не просто через ваши мозги, не просто через ваш интеллект, а чтобы она задевала душу, чтобы она сегодня вызывала определенную реакцию в вашей жизни. Посмотрите, какая реакция у вас на то, что вы слышите или читаете здесь в этих словах. Итак, давайте посмотрим на утверждение Евангелия. Апостол говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, Евангелие, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, затем и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Когда апостол обращается к этим людям, которые жили немножечко дальше от того места, где он находился. Он находился в Коринфе, он писал это письмо из Коринфа. Но они находились в месте, которое играло стратегическую важную роль. Это была столица тогдашней империи. И апостол обращался к ним, он хотел не тратить время даром, он не говорил о каких-то второстепенных вопросах, он сразу бьет в десятку, он сразу начинает с сути. Это очень важно, потому что это касается практически нас с вами сегодня. Апостол Павел, говоря к нам сегодня, он то же самое обращает свое внимание в сердцевину нашей жизни. В сердцевину вашей жизни, если хотите. То есть вот то, о чем здесь говорит апостол Павел, касается самым прямым образом вас лично. И от того, каким образом вы будете реагировать на то, что слышите вы здесь, на то, что вы читаете здесь, будет зависеть ваша жизнь. Мы сейчас это увидим, почему или каким образом это выражается здесь. Посмотрите, апостол делает утверждение, что Евангелие есть сила Божия ко спасению, что оно выражается в том, что праведный будет жив верою. И он дальше продолжает. Смотрите, он говорит о необходимости Евангелия. И мы касались этого вопроса несколько недель тому назад, когда исследовали 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». То есть он говорит, что Евангелие есть сила ко спасению. И дальше говорит, почему спасение необходимо. Потому что Божий гнев открывается на людей, и человеку нужно спасение от Божьего гнева. Дальше он берет немножечко времени для того, чтобы объяснить людям, которые не хотят согласиться с Божьим гневом, которые пытаются протестовать его, которые говорят о том, что Божий гнев несправедлив по отношению ко мне. Он берет время для того, чтобы объяснить им, почему Божий гнев абсолютно справедлив. Посмотрите, он говорит об ответственности людей, 19 и 20 стихи. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, то есть люди, абсолютно все люди, живущие на земле, безответны». То есть они несут ответственность, у них нет возможности найти какое-то оправдание. То есть вопрос заключается в следующем. Каждый человек, живущий на земле, имеет в своей жизни достаточно знания о Боге для того, чтобы искать Его и преклониться перед Ним. И мы читали в прошлый раз стихи из Деяний апостолов, 17 главы, где апостол Павел проповедовал в Афинах, и вот там во время своей проповеди он обращается к людям и говорит, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, для того, чтобы все люди, для того, чтобы они искали Бога. То есть вопрос заключается в том, что каждый человек, рождающийся на земле, он имеет задачу искать Бога и имеет достаточно свидетельств в окружающей природе, которые позволяют ему увидеть Бога. Посмотрите, здесь написано: «Ибо невидимая Его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». То есть Бог сам невидим, но Его атрибуты, Его качества, Его характер видим через рассматривание творений. И поэтому абсолютно каждый человек имеет достаточно свидетельств. И мы приводили эти свидетельства подробно о различных свидетельствах, которые существуют, которые говорят о ясном факторе, то, что наша Вселенная действительно имеет Творца, этот Творец мудр, этот Творец благ, то есть Он добр по отношению к нам, людям. После того, как апостол закончил с этой темой, с ответственностью людей, он приступает к следующему, не менее важному вопросу. Он начинает говорить о реакции людей. То есть, смотрите, он сказал о Евангелии, он сказал о том, почему Евангелие нужно, потому что Бог гневается. Он говорит об ответственности человека, почему Божий гнев справедлив. И дальше он объясняет, что же люди на все это отвечают. То есть, как они реагируют. Это будет предметом нашего сегодняшнего исследования. Мы будем изучать с 21 по 32 стихи всей вот этой главы, первой главы послания к римлянам. То есть, мы будем касаться последней ее части. Вот, и практически мы будем смотреть не только на реакцию людей, на вот эти ясные свидетельства, которые существуют, но и на последствия этой реакции. То есть, когда человек реагирует определенным образом, эта его реакция вызывает последствия. То есть, она вызывает определенные изменения в жизни самого человека и определенные действия со стороны Бога. И мы будем смотреть на это. Я хотел бы, до того, как мы прочитаем 21 стих, я хотел бы прочитать самые последние стихи этой главы. Для того, чтобы посмотреть на реальность греховного мира, на то, что является финальным результатом отвержения Бога. Давайте почитаем с 29 стиха. «Так что они, то есть люди, исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Вы знаете, почти все люди признают проблемы, связанные с греховностью. Возьмите список или один элемент из этого, любой элемент из этого списка, и вы найдете блуд, но хотя и пытаются люди каким-то образом его сказать, что это нормально, но большинство людей понимают, что это плохо. Лукавство – то же самое. Корыстолюбие – то же самое. Люди признают, что это плохо. И не только признают, а даже пытаются бороться с этим плохим. Они пытаются что-то делать. Ну, например, родители учат детей, говорят, что обманывать плохо. Или в школе преподают какие-то там курсы, психологический тренинг, чтобы люди не выходили из себя, не раздражались и так далее. То есть, всякие разные вещи, которые создаются людьми для того, чтобы взять отдельно взятый грех и пытаться с ним бороться, что-то с ним сделать, потому что он приносит какие-то плохие результаты. Проблема заключается только в следующем, что когда человека, который, скажем, страдал тем, что он обманывал, когда его научили, или он научился не обманывать, вместо того, чтобы обманывать, он начинает раздражаться. Когда человек научился не блудить, он начал воровать. Когда человек научился и одному, и другому, и третьему, он начинает еще что-то делать. Проблема заключается в том, что вот эти все грехи, перечисленные здесь, это только плоды, которые висят сверху. И когда плод один срывают или с огромным трудом удаляют этот плод, новый сразу вырастает. Вопрос заключается в том, что есть корень у всех этих плодов. И первая глава послания к римлянам очень ясно объясняет этот корень. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы сегодня каждый из нас, каждый присутствующий здесь, мог ясно понять, в чем этот корень, и мог сосредоточить свои усилия к тому, чтобы удалять корень этого греха, который позволит нам потом побеждать конкретные плоды, которые приносят много бедствия. Я хотел бы прочитать вместе с вами сейчас все эти стихи с 21 по 32. Я хотел бы, чтобы мы вместе посмотрели на эти стихи, как на цепную реакцию. Они действительно так выстроены. Здесь очень много связующих слов, слов, которые от одного утверждения переходят к другому, к третьему, к четвертому и так далее. Давайте посмотрим с самого начала. Значит, цепная реакция отвержения Бога. Или что получается в результате того, что человек отвергает Бога? Посмотрите 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила, Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Вот это первое такое утверждение, которое мы изучали в прошлый раз. Посмотрите, здесь есть следующий стих, который начинается с интересной фразы: «Но как они?» То есть все вот это то, что было вверху, это все правильно, но, и существует «но», и это «но» в их реакции, это «но» в их самих, в людях. «Но как они?» Посмотрите, что дальше. Вот эта реакция. Есть свидетельство, но есть реакция людей на это свидетельство, и реакция неправильная, неточная реакция. Посмотрите. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть, посмотрите, вот это второе утверждение следует за первым. То есть речь идет о том, что есть достаточно свидетельств, но существует реакция людей, которая коренится в них самих, не в ком-то другом, не кто-то заставил их так реагировать. Речь идет о том, что люди встретились с достаточной информацией о Боге, и вместо того, чтобы поклониться Ему, вместо этого, смотрите, они осуетились в умствованиях своих, и пошла дальше вот эта череда событий. Одно подталкивает другое. Посмотрите дальше. «То и...» Следующий стих. Значит, «называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Дальше «то и...» То есть, смотрите, одно явление вызывает второе, то есть неверная реакция людей на откровение Божие вызывает следующий шаг, то есть в результате этого что-то следующее случается. Смотрите, что случается, 24 стих. «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, и заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки». То есть речь идет о следующем. Смотрите, есть ясное свидетельство о Боге, есть неверная реакция людей на это свидетельство, и эта неверная реакция имеет последствия. Нежелание поклониться Богу, нежелание признать Его абсолютный статус, нежелание прославить Его вызывает последствия. Эти последствия заключаются в следующем. Во-первых, они начинают называть себя мудрыми, славу нетленного Бога изменять в образ, подобный тленному человеку. То есть это собирает определенную критическую массу дел человека, за которым следует реакция Бога. То есть в результате этого положения Бог действует. И Бог действует, посмотрите как. Написано, Бог предал их превратному уму. То есть, что такое предал их? Речь идет о том, что Бог держал своей какой-то оградой от того, чтобы они не дошли до ручки, до конца, как это было во время потопа описано. Он их держал в каком-то пределе. И потом в результате определенных действий людей написано, что Бог снимает свою ограду до определенного предела. Бог предает их. Речь не идет о том, что некоторые люди говорят, что Бог там делает так, что человек грешит. Абсолютно не так, это неправильно. Бог никогда не подталкивает человека ко греху. Так написано, что в искушениях не говори, что Бог меня искушает, потому что каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих написано. Речь идет вот о чем, что мы сами по себе люди. Когда мы отвергаем Бога или когда мы отвергаем поклонение Ему, мы сами достаточно генерируем зла в себе, что как только Бог снимает эту ограду, сразу человек идет в разнос. Это то, что происходит здесь. Смотри, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью. Заметьте, следующий этап. Они начали сквернить сами свои тела. И дальше им нужна система мировоззрения, которая бы оправдала это. И что они делают? Они берут истину Божию, вытаскивают и ложь ставят для того, чтобы на ней основывать свою жизнь. И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Поэтому, смотрите, следующая ступень. То есть речь идет о том, что одно вытекает из другого. Вначале, познав Бога, не прославили Его как Бога. Потом, в результате того, к чему они пришли, Бог предает их в похотях сердец их нечистоте. Они сквернят свои тела, они заменяют истину Божию ложью, поэтому Бог отступает еще дальше. Бог предает их постыдным страстям. Смотрите, следующий, 26 стих. «И потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть посмотрите, куда все это катится. Началось с невинной, кажется, вещи. Началось с того, что человек увидел, что есть свидетельство о Боге, и не прореагировал на него, чтобы поклониться Богу. Заканчивается тем, что люди доходят до извращений. Это всегда так. Грех никогда не останавливается на полпути. Он всегда толкает человека к следующему действию. Заметьте, и это еще не конец. И это еще не конец. Человек приходит к финальной точке, в которой сказано, и как они, опять они, это опять их реакция, это опять то, что происходит в людях, и как они не заботились иметь Бога в разуме. То есть, посмотрите, начинается с того, что человек видит, что Бог есть, видит достаточно свидетельств, но он не прославляет Бога, не преклоняется перед Ним, и мы будем говорить конкретно, что это такое. Продолжается это к тому, что в результате вот этого состояния, в которое приводит это положение человека, он приходит к тому, что Бог предает его в похотях сердец их похотям, в которых он, нечистоте, в которой он находится. В результате этого заменяют истину Божию ложью, и поэтому Бог предает еще больше, предает их постыдным страстям. То есть люди находятся во власти страстей, не во власти здравого смысла, не во власти того, чтобы они правду называли правдой, неправду называли неправдой, а во власти того, что у них страсть их, которая требует, чтобы то, что они хотят назвать правдой, то, что им нравится назвать правдой. В результате этого они отказываются от того, что им вообще нужен Бог. Они не заботятся иметь Бога в разуме. Он им вообще становится ненужным. Он им даже мешает. Заметьте, вначале они видели достаточно свидетельства Бога и всего лишь навсего не хотели поклониться Ему. Сейчас Он уже им мешает. Сейчас уже уйди с дороги. Сейчас уже не мешай мне жить. Смотрите дальше. То, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И заметьте, как это продолжается. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Обратите внимание на последнюю фразу. Это не только человек уже вжился в этот грех. Он уже становится активным антагонистом Богу. Он уже сознательно, активно одобряет этот стиль жизни. Он уже сознательно пропагандирует его, этот стиль жизни. Хотя он знает, в глубине своей души каждый из этих людей знает, что его действия вызывают гнев Божий. Итак, мы рассмотрели вот эту цепную реакцию отвержения Бога. Это то, что получается в результате одного факта, когда человек отказывается от того, чтобы поклониться Богу. Давайте вернемся назад, опять к 19 и 20 стиху, и еще раз пройдемся по всей вот этой достаточно интересной и большой части первой главы. Я попрошу вас, пожалуйста, сосредоточьте свое внимание, потому что здесь достаточно много важной информации, которая касается каждого из нас. От этой информации зависит наша с вами жизнь. Так, давайте начнем с первого, с познания Бога. Вот тот процесс, с которого начинается отвержение. Без познания не было бы отвержения. Посмотрите, пожалуйста. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. И дальше потом будет написано, но как они, познав Бога? То есть речь идет о том, что человек соприкоснулся с достаточным знанием. Это не касается той ситуации, что человек знает Бога лично, соединившись с Ним. Здесь речь не идет о возрождении. Вот это слово «познание», «познав Бога», это слово, оно используется в различных вариантах. В некоторых ситуациях оно используется как то, что характеризует абсолютную связь Бога и человека, интимное знание. «Познал Адам Еву». То есть это очень близкое знание. В некоторых ситуациях, как здесь, это просто поверхностное соприкосновение с фактами, с наличием фактов. То есть человек соприкоснулся с этими фактами, этих фактов достаточно для того, чтобы он мог делать определенный вывод. Следующее, после познания Бога, мы встречаемся со вторым основным фактом этого текста или этого отрывка – нежелание прославлять Бога. То есть познать-то человек познал тот факт, что Бог существует. Он встретился с реальностью Божией, у него достаточно информации, но его подталкивает, его движет, его мотиватором основным является не знание, которое сформирует его реакцию, а уже готовое решение в сердце. То есть в его внутренности, в его сердце, в его внутреннем человеке уже есть определенный настрой. То есть когда он подходит к этому знанию, он подходит к нему с нежеланием его прославить. Заметьте, но как они, познав Бога, не прославили Его, заметьте, очень важное уточнение, как Бога. Речь идет о том, что Бог никогда не удовлетворится полуславой. Он никогда не удовлетворится тем, что предлагали ему мудрецы в Афинах. Вы помните, когда стояло много-много всяких разных жертвенников, и один из этих жертвенников был неведомому Богу, и они имели в виду, наверное, Бога, которого они не знали еще тогда. Бога такой подход не устроит. То есть, если в жизни человека, если в жизни вашей Бог занимает определенное место, может быть, очень святое, но наряду с Ним есть еще 2, 3, 4, 5, 10 конкурентов, которые стоят в той же плоскости или занимают то же положение, это не устроит Бога. Здесь написано, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. То есть, это абсолютно уникальный статус. Это статус, который превышает все остальное. Это то положение, на уровне которого ничто никогда не может быть. Это очень важное условие, важное обстоятельство в жизни каждого из нас. Начиная с глобального понимания христианства, заканчивая нашими практическими делами, заканчивая тем, как мы побеждаем грех конкретно. Мы только тогда можем побеждать грех, когда Бог у нас будет занимать действительно самое первое место, когда это место будет местом абсолютного подчинения, местом абсолютного господства, местом абсолютной суверенности. И вот здесь апостол говорит, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Большинство людей каким-то образом стараются что-то Богу сделать хорошего. На всякий случай. Это то, что называется суеверием. То есть самые разные люди, свечку поставить там иногда, отпеть перед похоронами, чтобы там за упокой души. Вот. Может быть, какое-то доброе дело сделать, нищему дать, для того, чтобы, ну, Богу каким-то образом угодить, что-то сделать для Бога. Но на самом деле, реальное положение поклонения занимает не Бог. Или объекта поклонения. Занимает кто-то другой или что-то другое. Вот что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит, и как они, познавши Бога, не схотели признать Его абсолютный статус. Они не схотели безоговорочно восхищаться Им. Они не схотели увидеть вот эту гигантскую личность, которая доминирует во всем мире, которая единственно достойна того, чтобы ей поклоняться. Прославление Бога как Бога является одним из самых важных обстоятельств, которые определяют нашу с вами жизнь. Заметьте, не признание Бога. Многие люди признают Бога. Многие люди признают сам факт, что Бог существует. Есть много личностей, которые признают факт существования Бога. Но они довольно-таки далеко от той точки, которую можно было бы назвать подражанием. Посмотрите Иакова, 2 глава, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един?» Хорошо делаешь. «И бесы веруют и трепещут». То есть бесы признают, что Бог существует. Они согласны с этим фактом. Они даже знают кое-что из богословия. Они знают, что Бог триедин. Они знают, что Бог вечен, они знают, что Бог суверен, они очень много знают. Вопрос заключается в том, что прославление, оно касается нашей реакции по отношению к Богу. Не только признание факта существования Бога, но и реакции, каким образом человек относится к Богу. И вот здесь проблема человека неверующего. Здесь проблема любого греха и любого грешника. Проблема начинается в том, что человек, соприкоснувшись с фактом существования Бога, поняв его, признав этот факт, человек не хочет преклониться перед Ним. Человек не хочет прославить Его. Человек не хочет восхищаться Богом. Причина. Почему так получается? Дело в том, что Бог является пределом совершенства. Это факт. Он на то и Бог. Это абсолютная, совершенная гармония. Это совершенная красота. Это совершенное могущество. Это совершенный мир. Это вот все, что только можно представить и что нельзя представить. Потому что Бог гораздо выше нашего представления. Бог является этим совершенством. Теперь заметьте, что происходит с людьми. Люди вместо того, чтобы действительно признать это совершенство, они реально поклоняются несовершенным вещам. Причем это несовершенство настолько далеко отдалено от совершенства Божьего. Оно просто смешно. Представьте себе, собрались специалисты в картинной галерее. И там работы известнейших художников, шедевры, да? И они вместо того, чтобы рассматривать эти шедевры искусства, взяли какие-то каракули какого-то двоечника с третьего класса, который карандаш еще не той стороной держит даже. И они повесили эти каракули, и они ходят вокруг и пишут диссертации, и восхищаются. Ты, а какая линия здесь? А о чем он думал? Это тогда, когда рядом шедевр настоящего мастера, настоящего художника. Вот это то, что происходит с людьми. Люди сталкиваются с реальностью. Вот почему Бог не позволяет людям славить кого-то другого, кроме самого себя. Потому что нет ничего даже приближающегося к Божьему совершенству. Все это настолько мелко, настолько, знаете, дешево, настолько незначимо, что Бог говорит: слушайте, бросьте эти каракули. И научитесь видеть шедевр. Научитесь видеть совершенство. Научитесь восхищаться настоящим. Посмотри, 2 Царств, 7 глава. Давид пишет, 22 стих. «По всему велик Ты, Господи! Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». Прославлять Бога – это значит признать Его полное превосходство. Это значит признать Его как стандарт славы. Это значит в смирении признать свое полное банкротство. Это значит признать свою полную зависимость от Него. Это значит склониться перед Богом. Я уже говорил о том, что так как Бог совершен, Он не может стать несовершенным. Он заботится о том, чтобы слава принадлежала Ему и только Ему. Он ревностно об этом заботится, Он стоит на этом, Он не допускает, чтобы кого-то другого славили, кроме Него. Некоторые люди говорят: ну какой Бог самолюбивый, что Он сам себя славит. Вопрос заключается в том, что Бог не может славить несовершенное, и только Он совершен. Вот почему Сын славит Отца. Вот почему Дух Святой является Сыном и свидетельствует об Отце. Вот почему Отец дает все Сыну. То есть речь идет о Троице, о Триединстве, которое нам трудно понять, нам трудно осознать все взаимосвязи внутри Божественной Троицы. Но речь идет о том, что она совершенна, и все другое, что существует, никогда не может занять это место. Давайте посмотрим еще один текст. Исаия, книга пророка Исаия, 48 глава, 11-12 стихи. «Ради себя самого, — Бог говорит, — ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам никому». Опять-таки, причина не в самолюбии Бога, а причина его заключается, причина этих слов заключается в абсолютном и единственном, уникальном статусе Бога. И все остальное, что существует, не имеет такого статуса. Между прочим, Бог не отдает свою славу, но Он делится своей славой с людьми, которые соединятся с Ним в вечности. Это вообще уникальная вещь. Это сверхвеликое откровение, о котором Павел говорит, это тайна великая. Бог делает нас способными через Евангелие, и мы об этом будем говорить дальше в послании к римлянам, через Евангелие делает нас способными стать соучастниками этой славы. Книга Откровения говорит о том, что мы будем наследовать эту славу. И мы, по сути дела, даже живя здесь на земле, можем научиться восхищаться этой славой, радоваться ей, находить удовлетворение в этой Божьей славе. Итак, мы говорили о двух важных пунктах. Мы говорили о познании Бога и говорили о том, что человек не хочет прославить Бога после того, когда он его познает. И мы говорим о том, что результатом этого положения, это самый страшный грех, это самый страшный фактор, который может присутствовать в человеке. Как только он сбился, так все остальное пошло как цепная реакция. Как только у человека вот это положение предстояния перед Богом, положение трепета перед Ним. Заметьте, мы часто говорим, человек верующий ходит в собрание, человек верующий поет, играет, проповедует, еще там что-нибудь делает. Не этим определяется его вера. Наше с вами отношение к Богу определяется, насколько мое или ваше сердце славит Бога, насколько мы трепещем перед Ним, Насколько прославление Бога стало смыслом нашей жизни. И вот отсюда зависит все остальное. Давайте мы сейчас бегло обратим наше внимание на эти события, что они из себя представляют. Первое – это суета рассудка. Заметьте, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Заметьте, что получается. Вместо того, чтобы поклониться Богу, вот это поклонение Богу и благодарность Богу, прославление Бога, противопоставляется частице «но», противопоставляется суете. Заметьте, чаще всего наше скольжение в грех начинается не с явного греха. Чаще всего, если человек не поклоняется Богу, он обязательно будет жить чем-то другим. Обязательно. Невозможно, святом место пусто не бывает, как говорят. Невозможно, чтобы человек просто так был, знаете, нейтральным. И чаще всего это что-то другое, это какие-то вещи, которые невозможно, знаете, назвать, что вот они так явно, открыто греховны. Но тем не менее, эти вещи или это действие, или эти действия пустые просто, суетны. То есть речь идет о том, что они бесполезны, они не приносят пользы. Знаете, почему так получается? Смотрите, как только человек отказался преклониться перед Богом, он сразу обнаруживает себя в системе мышления, которое лишено божественной точки отсчета, что правильно и что неправильно. Он еще не находит себя в 27 стихе, где написано о гомосексуализме, а этих всех, или в 30 стихе, где написано о всяком таком страшном проявлении всякого греха. Но он пока только, вместо того, чтобы поклоняться Богу, ну, просто неинтересно мне, ну, не очень хочется, ну, просто, ну, пойду в кино, скажу сегодня, но, ну, да чем-то просто позанимаюсь. Ну, неужели я вот такой уж фанат должен быть, что прям Бог, Бог, и Библия, и все остальное для меня как будто не существует. Понимаете, да, какая тонкая подмена происходит. То есть, как только человек перестает поклоняться Богу, так сразу же вот это место будет заполняться суетой. Я ничего плохого не вижу. Может быть, если есть какой-то хороший фильм, хотя их очень мало хороших, может быть, его можно и можно посмотреть. Я ничего плохого не вижу в том, чтобы отдохнуть, когда вы устали. Но Библия говорит очень конкретно, все, что вы не делаете, словом или делом, делайте для кого? Как для Господа. В первом послании к Коринфянам есть текст, который говорит о том, чтобы абсолютно все, едим мы или пьем, или что иное делаем, чтобы все делали для славы Божией. Конкретно. Это очень интересные вещи. Заметьте, вы можете воспитывать детей для славы Божией, вы можете работать для славы Божией, вы можете отдыхать даже для славы Божией. То есть, когда во всем этом вы будете видеть Бога, Его практическое выражение в той ситуации, в которой вы находитесь. И это, вы знаете, интереснейшее занятие, которое занимает нашу жизнь, которое должно занимать нашу жизнь. Это то, чем живут христиане, чем они должны жить. Учиться все больше и больше отображать характер Иисуса Христа в конкретных ситуациях. Это процесс, который не сразу получается или не всегда получается, который требует внимания, который требует того, чтобы сосредоточенности, чтобы тогда, когда у нас что-то не получается, мы могли продолжать двигаться. Но это то, что должно занимать вот это место, что должно быть доминирующим в нашей жизни. Если этого не будет, заметьте, как только для вас Бог, церковь, служение станет второстепенным, вы сразу заметите массу каких-то суетных дел, которые заполняют ваш горизонт. Иногда это бизнес, иногда это друзья, иногда это... Люди даже в церковь приходят, ну, просто чтобы увидеть кого-то, себя показать, людей посмотреть, пообщаться просто. Вроде бы, казалось бы, даже это вокруг религиозной темы какой-то, но на самом деле это суета и не больше. Это просто суета. Заметьте, братья и сестры, нам нужно молить у Бога, чтобы Бог дал нам пойти дальше религиозности. Чтобы наши сердца научились поклоняться Богу. И тогда все станет на свои места. Если же этого не происходит, тогда посмотрите, что получается. Люди обретают то, что называется суетностью ума. Заметьте, на этом, к сожалению, не останавливается процесс. Посмотрите следующее. Омрачение сердца. Суетный ум... Он приводит человека к тому, что постепенно он начинает думать, что тот образ жизни, который он ведет, это нормальный образ жизни. Заметьте, мы сталкиваемся сегодня с постоянно уменьшающимся вниманием к Богу среди христианского мира. Помните, я рассказывал вам о том, что пуритане, это 17 век, это одна из таких точек возрождения в Англии, реформации в Англии, они в собрание приходили утром, и у них было две проповеди по 1:20. Потом они шли домой, обедали, и вечером приходили, у них опять было такое же собрание, опять было две проповеди. И там, если вы читали «Пуритан» когда-то, это такое, знаете, очень-очень сильное, глубокое рассуждение. Это не просто истории рассказывали они. Сегодня... Типичное большинство сегодня церквей, которые существуют, они не утруждают слушателя более чем получасовой проповедью. Ну, просто они говорят, ну, если мы загрузим их, ну, кто ж к нам придет? Давайте чуть-чуть подсократим, чтобы хоть приходили. Да еще и каких-то там прибауток сделаем так, чтобы привлекать их, чтобы интереснее было людям. То есть, заметьте, эта тенденция, когда люди постепенно уходят нам меньше, 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 меньше. Я как-то рассказывал вам о том, что я встретил в интернете информацию, что во Флориде один пастор открыл церковь, так называемый «Express Service», 45 minutes guarantee. То есть за 45 минут он вам обещает все сделать. И песни победы, проповедь сказать, и... сбор сделать, материальное служение, и все. И он обещает, он гарантирует, 45 минут, вы больше здесь не задержитесь. И когда у него спросили, почему ты это делаешь, он говорит, ну понимаете, наши люди уже не настолько религиозны, чтобы церковь тратить воскресенье все. И в то же самое время они еще не настолько секулярны, не настолько мирские, чтобы вообще в церковь не ходить. Поэтому мы создаем спрос, рождает предложение. Мы создаем им тот вариант, который удобный. Заметьте, что человек реально живет чем-то другим. Церковь для него – это один из многих занятий. One of many options. Это просто один из вариантов, куда, ну, так скажем, потратить свое время, где досуг свой провести. Это суета. Это суета, которая движет человека к тому, что человек говорит, it's okay, а что, разве по-другому как-то должно быть? На прошлой неделе у нас был один человек, который американец, в одной из американских церквей, он несет служение, они очень так усиленно стараются возрождать жизнь там среди молодежи, особенно когда он побывал, пообщался здесь в наших кругах, он говорит, вы какие-то другие все. А я спрашиваю, неинтересно, а в чем же отличие? Что вы, говорит, живете вокруг церкви? Ваша вся жизнь как будто вокруг церкви. А я спрашиваю у него, а разве по-другому должно быть? А разве как-то должно быть по-другому, что мы живем вообще-то другими вещами, а церковь у нас это просто так fire insurance, страховка от вечного огня. Вот в этом-то и заключается суть жизни. Знаете, когда люди привыкают, и написано, называя себя мудрыми, обезумели. Эти люди пишут там такие толстые книжки про богословие, про разные там всякие социальные, психологические проблемы. Они могут там рассказывать самые разные вещи, защищая свои позиции. Они думают, что они умные. Но на самом деле, как только человек потерял божественную систему оценки, он потерял мудрость. Называя себя мудрым и обезумелым. Посмотрите несколько ступеней. Во-первых, это неверная оценка реальности. То есть они смотрят на реальность и оценивают ее не с божественной позиции, а с точки зрения популярной, с точки зрения мира. Вы помните, как Сталин поплатился миллионами жизней, или Россия поплатилась миллионами жизней в результате ошибки Сталина? Сталин воспринимал эти договора, которые они заключали с гитлеровской Германией, как достаточную защиту или гарантию того, что Гитлер не нападет на Советский Союз. И хотя ему резиденты или разведчики, которые работали в разных странах, особенно известный факт, резидент, который работал в Японии, он писал очень четкие доклады. У него была информация, что будет нападение на Советский Союз. Сталин всех этих людей, которые приносили ему эти доклады, уничтожал. Заметьте, реальность была такова. Гитлер строил планы напасть на Советский Союз. У Сталина была псевдореальность. То есть у него в мозгу была картина, которая отличалась от реальности. То есть он думал, что на самом деле Гитлер не будет нападать. В результате 27 миллионов жизней было отдано во время Великой Отечественной войны. Это только русских или в Советском Союзе, кто жил. В результате чего? В результате того, что у человека в сознании была не реальная картина, а выдуманная. То же самое происходит в жизни людей. Когда мы пытаемся оперировать, основываясь на псевдореальности, основываясь на том, что нам люди сказали, что мы представляем каким-то образом, вместо того, чтобы обратиться к Богу как к высшему стандарту. Заметьте, как только человек не славит Бога, не поклоняется Ему как наивысшей личности, сразу же у него есть другие авторитеты, другие более мудрые люди, которым он отдает, в общем-то, право определения реальности. Неверная оценка реальности ведет к неверной оценке своего знания. Человек думает о том, что он очень мудр. Как я уже сказал, Сталин уничтожал многих людей, которые пытались подвергнуть сомнению его точку зрения. Почему он это делал? Он считал, что его точка зрения очень правильная. Называя себя мудрыми, обезумели. Смотрите, третье. Это неверные действия, которые основаны на неверном знании. Неверная оценка реальности, неверная оценка своего знания ведет к неверным действиям. Заметьте 23 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Человек стал поклоняться себе, своим страстям, своей похоти, своему нечестию. Его желания, они были воздвигнуты на пьедестал, вокруг которого сегодня worship, поклонение происходит. Его угождение себе является самым-самым неприкосновенным святое святых. То, куда никого не допускают. Это культивируется сегодня в обществе. Смотрите, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Человек стал поклоняться себе, своим страстям и своим желаниям, вместо того, чтобы поклоняться Богу. И вот это людям непонятно. Почему? Потому что каждый человек живет и говорит, а для чего же еще жить? Ешь, пей, веселись, для этого-то и живем, чтобы пожить, чтобы оторваться, чтобы сделать так, чтобы угодить себе уже на всю катушку. В этом-то и беда, что как только человек начинает поклоняться твари вместо Творца, то есть себе вместо Бога, так сразу же вся вот эта цепная реакция и случается. 24 стих. Божья реакция на прогрессию греха. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Это очень страшная реальность. Это ситуация, когда человек вырывается, отчаянно вырывается. Когда Бог его держит, он отчаянно вырывается, и Бог говорит, ну хорошо. И человек действительно отрывается на всю катушку. Действительно приходит к этой точке, где написано так, что они сами сквернили свои тела. Следующий элемент, буквально несколько слов, 25 стиха, замена истины ложью. Для того, чтобы человеку продолжать функционировать, ему необходимо иметь систему мировоззрения. То есть он не может жить просто так, не понимая реальность. Он обязательно будет конструировать, отвергнув реальность настоящую, он обязательно будет конструировать в своем мозгу псевдореальность или ложную реальность, потому что ему нужно объяснять что-то, каким-то образом то, что происходит. Очень интересно, что очень многие эволюционисты открытым текстом говорят, но ведь Бога-то не существует, а тогда теория эволюции – это самая рациональная теория. Понимаете проблему, да, этого мышления? То есть они не говорят, что теория эволюции существует, и, вернее, законно и правильно, и поэтому Бога нет. Они не так говорят. Они начинают с точки, которую они воспринимают как априори, то есть не нуждающиеся в доказательстве. Они начинают с этой точки, они говорят, Бога нет. И потом, для того, чтобы объяснить реальность, которая существует, им нужна эволюция. Вот почему за нее так бьются. Не потому, что в ней очень много доказательств, а просто потому, что людям нужно объяснить систему, создать какую-то систему. Вот почему апостол Павел пишет, смотрите, они заменили истину Божью ложью. То есть вместо системы стандартов, системы мышления, которая была бы построена на истине Божественного Слова, вместо этого создается система, которая построена на ложных постулатах. То есть на псевдофактах обязательно создается система. И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Это приводит к еще более глубокому витку духовных проблем. Посмотрите следующий стих. «Потому Бог предал их постыдным страстям». То есть как только создали вот эту систему мировоззрения, отличающуюся от божественной системы, так сразу вот этот процесс, он ускоряется, он усиливается, он действует с огромной скоростью дальше. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в себе самих должное возмездие за свое заблуждение». Буквально вчера Верховный Совет или правительство Канады приняло решение о том, что, о легализации гомосексуальных браков в стране. Это естественный результат. Было только две страны в Европе. Третья страна, Канада, приняла. Вслед за Канадой сейчас принимает Испания. Еще одна, четвертая страна будет. Это результат вот того, что люди отказались поклоняться Богу. Так как они отказались поклоняться Богу, все, больше ничего их не задержит в этом пути. Они будут двигаться, двигаться дальше. Здесь так написано, потому предал их Бог постыдным страстям. Все, дальше они живут для того, чтобы получить удовольствие. Если они не получают удовольствие просто так, они ищут извращений, чтобы получать удовольствие. И они сейчас не просто ищут извращений, а они хотят их узаконить и сказать, что это нормально. Этот процесс продолжается. 28 стих. Они приходят к такой точке, когда этот человек уверен в себе, несмотря на то, что он буквально погрязает в пучине греха. Заметьте, гомосексуальное сообщество на 1/3 поражено СПИДом. Это огромные психологические сдвиги у этих людей. То есть это явно, знаете, ненормальное вообще явление. Явно ненормальное явление. Но несмотря на это, люди продолжают, используют это как самоутверждение, как утверждение себя. Посмотрите, они говорят, апостол продолжает и говорит, и как они не заботились иметь Бога в разуме. То есть они пришли к точке, когда они уже self-sufficient, когда они сами знают, Когда в Канаде церкви, все церкви, католическая и протестантские, выступали и требовали, чтобы этот закон не вводили, они говорят, нам не нужны поповские рассказы здесь. Мы сами знаем, как жить. Нам это не нужно. И как они не заботились иметь Бога в разуме. Заметьте, здесь очень много важной информации. Во-первых, речь идет о заботе, речь идет об активном положении, дорогой друг. Не просто о том, что вы принесли свое тело и посадили на лавку здесь, в церкви. Речь идет о чем-то большем, речь идет о чем-то более значимом. Речь идет о том, чтобы вы могли позаботиться о том, чтобы иметь Бога в вашем разуме. Заметьте, иметь Бога в разуме, речь идет о понимании Бога, о познании Его, о сознательном постижении Бога. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, мы сегодня изучили вот эту цепную реакцию отвержения Бога. Почему она важна для нас? Прежде всего, она помогает нам понимать Евангелие в современном мире. Почему нужно Евангелие? Вы знаете, для того, чтобы спасти мир от всех вот этих извращений, которые существуют, от преступлений, от лукавства, от лицемерия, от раздражения, от зависти, от непослушания родителям, здесь написано. Для того, чтобы мир спасти от этого, нам недостаточно будет проводить какие-то политические акции. Библия не призывает это делать. Недостаточно кампании какие-то по перетренировке человеческого мышления. Абсолютно нет. Все эти вещи решаются только одним путем. Только когда человек преклонится перед Богом. Только когда человек воздаст славу Богу. Когда он прославит Бога как Бога. Это первое. Это то, что помогает нам понимать общество. Второе. Это помогает нам понимать нас самих. Каким образом наше с вами отношение к Богу? Что нас характеризует? Является ли Бог, Его личность, доминирующим элементом в нашем сознании, в нашей жизни? Поклоняемся ли мы Ему нашей жизнью? Или же это просто один из многих других выборов? Дай Бог, чтобы каждый из нас сегодня дал ответ себе и Богу на этот очень важный вопрос, и чтобы мы, преклонившись перед Богом, могли подчинить себя, увидеть Бога правящим, увидеть Бога суверенным и действительно воздать Ему славу, которую Он достоин.